Друзья дорогие, мы снова имеем хорошую возможность быть в Доме Божьем. Снова наше время посвящено воскресшему. Воскресшему служу я. Сегодня мы с вами будем начинать несколько бесед, серию бесед на одну очень серьезную, глубокую, трогательную тему «Опасность идолопоклонства». Сегодня у нас будет первая наша беседа, первое рассуждение, в котором мы познакомимся с некоторыми библейскими текстами, будем иметь рассуждения над ними, и надеюсь, что они сделают свое дело, поскольку это будет обращение к Священному Писанию, Слово будет работать над нами, оно изменит нас, оно будет касаться нас. Я приглашаю вас прочитать вместе из второй книги Библии, книги Исход, глава 20. Мы будем читать стихи со 2 по 6. Вторая книга Библии, книга Исход, 20 глава, со 2 по 6 стихи. Это закон Моисеев, то, что мы называем 10 заповедей. Мы прочтем с вами первые две заповеди. Они стоят рядом. Я думаю, друзья, что у нас нет оснований никакого библейского для того, чтобы вторую заповедь, о которой мы сегодня будем говорить, рассматривать отдельно от первой заповеди. Когда мы прочтем тексты, познакомимся с ними, я думаю, что вот то, это очень серьезное свидетельство, что нельзя рассматривать отдельно эти две заповеди, оно отложится в нашей памяти. Итак, я думаю, что мы готовы читать. Господь дал такие слова заповеди народу через Моисея. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающий мои заповеди». Аналогичный текст, аналогичные слова мы находим и в 5 главе книги Второзакония. Практически слово в слово. Те же самые заповеди, те же самые установления, в таком же самом порядке, они даны в книге Второзакония. Отличие заключается только в том, что то, что мы сейчас с вами прочитали, оно прозвучало впервые. Когда народ вышел из египетского плена, и Бог привел их к горе Хариву, и вот там на этой горе даются эти 10 заповедей. Впервые в истории человечества прозвучали 10 заповедей. То, что ожидал Господь от народа своего, для того, чтобы они могли это выполнять. Затем, вы знаете, читающие Библию знакомы с тем, что народ стал проявлять неповиновение Богу, и за свое противление Богу Бог стал проводить их очень серьезным испытанием. И фактически к тому времени, когда звучат повторно эти же самые слова, мужское население, способное воевать, как мы говорим, работоспособное, мы бы сегодня это выражение употребили, оно ушло с этой земли за свое противление Богу, за неверие Богу. Вы знаете очень хорошо эту историю, вот остается короткое время, исследователи Библии говорят, что вот книга Второзакония написана где-то за 2 месяца перед тем, как евреи перешли Иордан и вошли в обетованную землю. Господь вновь повторяет им эти же самые слова. И смысл глубокий в том, что идет повторение, второзаконие. То есть фактически повторяется закон. В чем смысл? Зачем нужно было повторять? Ушло поколение с этой земли, которое получило это свидетельство, которое получило Божьи заповеди, но оно их не сохранило. Пришло новое поколение, и перед тем, как то, ради чего Господь вывел их из Египта, должно состояться, то есть должны войти они в обетованную землю, опять звучат слова. В этом мы можем видеть достаточно глубокое библейское предупреждение для нас. Библия-то написана очень давно, и, казалось бы, прочитали ее один раз, и достаточно. Друзья, То, что Господь повторяет свой закон новому поколению, является библейским свидетельством, божественным свидетельством того, что каждое новое поколение, когда оно приходит в возраст, оно просто обязано соприкоснуться с Божьей истиной. Эту ответственность Господь возлагает на родителей. У нас с вами была беседа, вы помните, особенно на отцов, где Писание говорит прямо, учите их, наставляйте их в учении Господнем. Ответственность за то, чтобы дети, подрастающее поколение было знакомо с библейскими истинами, лежит на родителей. Возникает очень интересный вопрос, мы с вами обратились к Ветхому Завету. Эти два текста, они фактически связаны с историей Ветхого Завета. Что насчет идолов говорит Новый Завет? Что насчет идолослужения, идолопоклонства говорит Новый Завет? Хорошо, вы знаете, что в Новом Завете 10 заповедей в том виде, в котором они встречаются в Ветхом, не встречаются. Есть учение Христа, которому уделяем очень серьезное внимание на воскресных вечерних собраниях, изучаем Нагорную проповедь, это основа учения Христа. Надо отметить, что очень часто вот эта мысль звучит в разной интерпретации и в Новом Завете. Но конкретно, вот по нашей теме я хотел бы привести несколько очень важных текстов. Мы проанализируем сначала вот тексты, а затем уже будем рассматривать непосредственно нашу тему. Апостол Иоанн, мы приступили к изучению этого послания, первого послания Иоанна, в завершении своего послания, самый последний стих, 1 Иоанна 5:21, пишет очень короткие слова. «Дети, храните себя от идолов». Будьте внимательны, это серьезное предостережение. «Дети, храните себя от идолов». Есть опасность идолопоклонства в Новом Завете? Есть. Видели ее Божьи служители? Видели. Не молчали? Не молчали. Несколько раз об этом очень серьезно говорит Павел в первом послании к Коринфянам. Мы встречаем два очень серьезных текста. Первый текст мы находим в 5 главе, 1 Коринфянам, 5 глава. Павел предупреждает о том, что «я прошу вас не сообщаться с кем? С теми, кто, называясь братом, остается». И вот там идет перечисление. И в этом списке стоит слово «идолослужителям». Видели эту опасность служители? Была она в Коринфской церкви? Была. При всем том, что мы будем говорить о том, что поменялся немножко подход и взгляд на идолов, но это очень серьезное предостережение. Здесь же, в этом же послании, в 8 главе, Павел тоже поднимает еще один очень серьезный вопрос. Он напрямую не связан конкретно с идолопоклонством, но участие в идолопоклонстве есть здесь, когда Павел говорит об идоложертвенных яствах. Будьте внимательны. Идоложертвенные яства. Пища, которая посвящена идолам. И Павел прямо говорит, будьте внимательны, не только человек может служить идолам, но с поклонением, со служением идолам связано еще и принятие пищи. Надо сказать прямо, что сегодня идоложертвенные яства также остаются. Пища остается идоложертвенной, когда она посвящена кому-то, и люди принимают ее внутрь себя, принимают как пищу, они становятся идолослужителями. И в этом послании Коринфянам Павел очень серьезно говорит, когда даже о чаше говорит, когда употребляют люди чашу бесовскую, они вступают в общение с кем? С бесами, будьте внимательны, это строгое достаточно, очень серьезное предупреждение библейское. Когда человек принимает идоложертвенную пищу, я идолу не кланяюсь, но я принимаю пищу, которая посвящена идолу, я через эту пищу вхожу с кем в общение? С бесами. Казалось бы, а что здесь такого? Друзья, мы не будем сегодня подробно на вот эти моменты обращать внимание, мы просто фокусируем на них внимание, чтобы они были в нашей памяти. Мы рассмотрим очень много серьезных вопросов, связанных с теми текстами, которые мы прочитали. И последний текст, на который хочется обратить внимание. Очень серьезный, заключительная книга Библии, книга Откровения, которая приписывается также апостолу Иоанну. Предпоследняя глава, 21, стих 8. Бог предупреждает через Иоанна прямо и конкретно. Участь
в озе огненном. Кого? В том числе идолослужителей. Неверных, лжецов и так далее, в том числе идолослужителей. Почему Священное Писание очень серьезно поднимает вопрос идолослужения? Надо отметить, что в Новом Завете мы не встречаем фразы «идолопоклонник». Хотя оно на слуху у нас. Стоит слово «идолослужитель». Какая разница между двумя этими словами? Мы об этом будем сегодня говорить. Если идол есть, то ему служат. Служить больше, чем поклоняться. Если идол есть, то ему служат. Он нейтральным быть не может. Итак, друзья, мы сделали небольшой вот такой обзор библейских текстов. И еще одну деталь, я думаю, очень важную, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание. Ветхий Завет и Новый Завет. Когда евреи вышли из египетского плена, то вы очень хорошо понимаете, что в силу вот той культуры, того образа жизни, которое было в то время среди людей, в чем заключалось идолопоклонство, как вы думаете? Оно заключалось в том, что люди вырезали себе там из дерева, смотря по достатку, какую машину дороже, дешевую или дорогую купить. Аналогично ситуации сегодня. Имели достаток, из золота отливали себе идола. Не имели достатка, ножом выковыривали его. И вот ставили этого Бога, на кого он был похож, не знаю, на кого был похож, но на сам себя был похож, на идола был похож, другими словами. И люди вот этому идолу поклонялись. То есть в то время, когда Бог очень серьезно предостерегал народ об опасности идолопоклонства, идолы, это были материальные, это были боги, разные формы. Мы как-то, помните, с вами имели рассуждение по очень серьезному библейскому предостережению, когда Господь сказал евреям: «Я над всеми богами египетскими произведу суд». Помните, мы рассуждали о том, что фактически против каждого божества египетского Божий суд в лице 10 через 10 казней касался. Какие только там чудовища не были. И вот удивительно, вот в эти чудовища люди верили. И этим чудовищам люди поклонялись. Вообще в природе не существовало никакого аналога вот тому, что люди создавали. Тело животного, голова человека. Ну где вы такое видели? Голова мухи, голова жабы. Это страшно себе представить. Вот это были боги. Это был Ветхий Завет. Это был Ветхий Завет. Надо отметить, что Господь очень серьезно предостерегал народ израильский об этой опасности. И важно отметить следующее, что очень много народ, избранный народ, получал от Бога наказаний. Очень много за идолопоклонство. Последнее очень серьезное наказание, которое они получили, это был Вавилонский плен. 70-летний Вавилонский плен. Исследование истории израильского народа явно показывает следующее, что когда евреи возвратились из Вавилонского плена, они уже идолопоклонниками не были. Проучил Бог, если можно употребить это выражение. У них были другие трудности, но вот этих идолов выливать, кадить им уже этого не было. После Вавилонского плена там были другие проблемы, там были другие трудности. Но опасность, поклонение вот этим изделиям рук человеческих, оно фактически уже не наблюдалось в истории израильского народа. А до этого каждый уважающий себя, даже каждая уважающаяся семья, она имела у себя дома идола. И она ему кланялась. Почему Священное Писание уделяет этому внимание не только до прихода Христа, но и после прихода Христа? Помните, когда мы говорили, немного сопоставляли Ветхий и Новый Завет, говорили о том, что Ветхий Завет большей частью связан с материальным, с физическим. Если Бог говорит «благословлю тебя», то есть народ израильский, то в чем заключалось это благословение? Бог даст урожай в поле, Бог даст урожай скота, у тебя будет много детей, не так ли? То есть благословения Господни, они большей частью имели материальную награду какую-то, материальное, ощутимо явное. Когда мы говорим о Новом Завете, помните, Ветхий Завет евреи разрушили тем, что они не повиновались. Бог говорит: я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет, не так ли? Этот новый, он совершенно другой. Мы говорили об этом, он новый по времени, качеству и пространству. В Ветхом Завете под закон Моисеев было народу израильскому предложено очень много подделок. Если главное было связано с материальным, то вот там материальные боги и были. В Новом Завете, поскольку завет новый, и он уже духовный, он не материальный, он изнутри действует, то сатана остается всегда сатаной, он стал подделывать поклонение Богу уже не явно в материальные какие-то, через материальные вещи, а уже через привязанность. Раз Бог изменяет сердце, и сердце уже служит Богу, если человек приходит к Богу, то вот против этого сердца внутрь и должно быть направлено орудие сатаны. Поэтому неудивительно, что вот таких идолов, какие были в Ветхом Завете, в Новом Завете, мы не наблюдаем, но будьте внимательны, Писание предупреждает о том, что опасность идолопоклонства, она существовала как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Вот такую пока пространную информацию, анализ Ветхого и Нового Завета, особенность некоторых мы с вами рассмотрели. И теперь давайте мы рассмотрим несколько очень серьезных вопросов. Друзья, у нас сегодня будет общая тема «Опасность идолопоклонства». В следующий четверг, если Бог продлит нашу жизнь, мы будем говорить, следующая тема наша будет «Истоки» или «Корень идолопоклонства». А затем мы рассмотрим несколько очень опасных объектов, вещей, привязанностей, которые Писание прямо расценивает как идолопоклонство. Мы их рассмотрим позже. Итак, опасность идолопоклонства. Много встречается в Священном Писании текстов об идолопоклонстве или идолослужении. Я думаю, это выражение более будет подходящее. Обратите внимание, никогда Священное Писание не говорит об идолослужении, как о чем-то нейтральном. Ну, ты можешь это делать, можешь не делать. Всегда, когда Писание говорит об идолах или об идолослужении, это всегда негативное, это всегда отрицательное. И в любом тексте Писания, где идет хоть малейшее упоминание об этом, это идолопоклонство, идолослужение выставляется всегда в негативном оттенке. Очень важно отметить следующую деталь. Давайте мы пока само идолослужение немного оставим, отметим одну очень ценную, важную деталь, которая, на мой взгляд, поможет нам увидеть особенность, почему Писание предупреждает об опасности идолопоклонства. Сущность поклонения Высшему Богу заложена в человеке от начала, от рождения. Необходимость, сущность поклонения Богу Высшему, чем человек, заложена от начала. Я не думаю, что открою для вас какие-то секреты. Сегодня наверняка вы тоже знаете, что очень много проводится всевозможных исследований самыми разными людьми на предмет того, заложена ли вера в Бога в человеке от рождения. Достаточно много свидетельств, причем очень конкретных свидетельств, помещается сегодня в печати. Убеждают нас люди. Мы не говорим о верующих. Верующие знают, что человек рождается с верой в Бога. Мы говорим о людях, которые помимо церкви занимаются исследованиями. И они убеждают сегодня на основании определенных фактов, что вера в Бога заложена в человеке от рождения. То есть, как только человек родился, у него уже есть это связующее звено, которое тянется к Богу. При всем том, что заложена греховная природа. Ребенок нигде не учится топать ногами, кричать, шуметь, а у него это очень хорошо получается. И одно заложено, как греховная природа передается, и в то же время заложено тяготение к Богу. Мы на этом фокусируем наше внимание. Человек рождается с верой в Бога. Обратим внимание на Адама. Адам был сотворен, безусловно, он прекрасно понимал, когда он открыл впервые глаза после сотворения, да, Бог вдохнул дыхание жизни, мы как-то рассматривали этот текст, он был слеплен из земли, Бог вдохнул дыхание жизни, и Адам стал творением живым, творением движущимся. И, безусловно, кого он увидел? Творца. Творца. Человек, который не вкусил еще греха, разум которого не был заблокирован, не был испорчен, он прекрасно понимал, кто перед ним. Я не сомневаюсь в том, что ему всегда было приятно общаться с Богом, когда Бог в прохладе дня приходил и общался с ним в саду Эдемском. Это явно говорит о том, что человек, как первый человек, сразу видел того, кто выше его. И раз он дал ему жизнь, обратите внимание, Адама не было в живых. Адам только открывает глаза и видит, что уже есть тот, кто до него был. Это, безусловно, в его сознании откладывает отпечаток в том, что он больше, он выше, он сильнее, он дал мне жизнь. Будьте внимательны, мы фокусируем внимание именно на то, каким образом это было заложено в человеке от начала и затем стало передаваться по наследству. Адам осознавал необходимость поклоняться Богу. Он общался с Ним, и, безусловно, он осознавал эту необходимость поклоняться. Важна деталь. Давайте пойдем немножко вперед, когда уже совершено было первое грехопадение, и появились после грехопадения двое детей. Скажите, пожалуйста, вот Каин и Авель, а кто их учил? И на каком основании они стали приносить жертвы Богу? Откуда это все? Откуда это все? Вот это и было передавалось Адамом. Дети к Богу, дети к Богу, поклоняться ему нужно. И вот их поклонение Богу и заключалось в том, что они считали нужным, будучи наученным через Адама, что нужно прийти к Богу, нужно принести ему жертву, нужно почтить ему, нужно почтить его. Поклонение или служение кому-то выше себя, признание другого высшим. То есть, если человек поклоняется, если человек поклонялся Богу, это означает, что он Бога почитает высшим себя. Вспомните интересную деталь, когда Иаков пришел к сыну своему в Египет. И вот интересная деталь. Вы помните, кто кому поклонился, когда Иаков встретился с фараоном? Интересная деталь. Фараон почтил старость. Писание прямо говорит, перед кем преклоняется? Перед Высшим. Когда мы говорим о служении кому-то, это означает, что один почитает себя, а другого выше себя. Неудивительно, что этот принцип закладывается и в Новый Завет. Как призваны верующие служить друг другу? Почитая один другого выше себя. Это правильный подход, когда я действительно вижу, что брат или сестра, я служу им, потому что я его считаю по Писанию высшим себя. Это одна из серьезных трудностей, с которой сегодня люди соприкасаются. Отсюда и трагедия, отсюда и то, что, о чем говорил Георгий Степанович, что любви нет. А откуда может быть любовь, когда брат или сестра всегда ниже меня ростом? А раз ниже, то, понятное дело, можно оскорбить, обидеть и пустить молву и все остальное. Вот для того, чтобы предостеречь от этих недобрых путей, Писание прямо говорит, почитай один другого высшим себя. Поклонение, важная еще деталь, облегчает жизнь. Мы говорим о поклонении Богу. Затем будем переносить это на наше размышление о поклонении идолам. Поклонение Богу облегчает жизнь, потому что ты понимаешь, что есть тот, кто больше тебя, и у тебя поневоле появляется понимание зависимости от Него. Это в наших интересах, это для нас хорошо, что есть Бог, и что мы можем Ему поклоняться, и тем самым понимать, что наша жизнь зависима от Него. Итак, сущность поклонения Богу, она заложена от начала, от начала. Вторая деталь, очень важная, которую мы с вами рассмотрим, это ответственность Бога за определение законов. Когда мы читали с вами текст Священного Писания, вытяжку из закона Моисеева, вы прекрасно понимаете, кому принадлежат эти слова. Богу. Богу. Он имеет право, надо больше сказать, он обязан, если так можно выразиться, он обязан дать закон. Почему? Потому что он Бог, он Творец, а люди его творение. Всякий раз, когда мы покупаем какую-либо вещь или аппаратуру в магазине, вы очень хорошо знаете, что даже если простой шуруп вы будете покупать, там какая-то простая безделушка, простите, в магазине, там обязательно прилагается что к этому, к покупке? Инструкция. И мы же не возмущаемся, правда, мы ее не читаем, часто бросаем, говорим, зря бумагу переводят, но есть инструкция. Ты прочитай инструкцию, прежде чем пользоваться тем или другим. И у нас никогда не возникает возмущений, почему это мне пишут инструкцию. А я что, глупый? И мы считаем это нормально. Если люди создали какой-то товар, изобрели, то для того, чтобы им правильно пользоваться, должна быть приложена инструкция. И это считается правилом хорошего тона. Это норма жизни. Тот, который создал человека, дает инструкцию, как человек, как его творение должен существовать, чтобы не поломаться, чтобы не испортиться, чтобы не выйти из строя. Бог, будучи Творцом, обязан, я думаю, что не совсем это правильное выражение, которое мы употребляем к Богу, Он никому ничего не обязан. Ну, я думаю, смысл вы понимаете, Он дал это, дал инструкцию человеку, чтобы во благо человека, чтобы он знал, как поступать, чтобы существовать нормально. Бог несет ответственность за то, чтобы творение его существовало. Если он создал вселенную, он создал и законы, по которым движутся планеты, по которым движутся галактики. Не так ли? И вот интересно, ни одна звезда никогда не возмущалась, почему Бог вот создал такой закон, по которому, по траектории, по которой она движется. Один человек возмущается. И то не так, и то не так. И животные не возмущаются, есть пища, кушают, нет, ищут ее. Обратите внимание. Вот интересно, сколько Христос прямо указывал на творение, на траву полевую, указывал на птиц небесных, мы об этом будем с вами говорить в воскресенье. Они не беспокоятся, почему? А у них есть тот, который за них решает вопросы. И никто из них не возмущается. Почему эта вот трава высохла? Почему это цветочки вот позже зацвели, и мы теперь пчелки не могут мед собрать? Один человек возмущается. И то не так, и то не так, и то не так. Почему Господь дает указания именно человеку? Потому что человека Он поставил главою, ответственным за все. Поэтому ему, как ответственному за землю, Он и дает инструкцию, чтобы знал ты, человек, что земля не твоя, что ты здесь временный, и ты должен понимать, что до тебя люди жили, ты живешь, и после тебя будут люди жить. Исходя из этого, ты должен уважать то, что тебе дано во временное пользование. Опять позвольте привести обычный пример, с которым каждый из нас соприкасается. Мы живем в стране, где любую вещь, фактически квартиру, что угодно, да, машину, любой инструмент можно взять в рент. И когда мы покупаем в рент, или, простите, берем в рент, мы там подписываем условия какие-то, если что-то мы ломаем, кто возмещает все это? Это все нормально, мы понимаем, что мы несем ответственность. Мы несем ответственность. Человек, тебе земля дана во временное пользование. Она не твоя. Библия прямо говорит, чья земля? Господня земля. Господня земля, она не твоя. И потому, когда мы обращаемся к Божьему, вернее, когда мы встречаем заповеди, хоть это в Ветхом Завете, хоть это в Новом Завете, пусть в нашем сознании прочно утвердится одно. Он имеет право давать заповеди. Потому что Он Творец. Потому что перед Ним мы ходим. Потому что Он с нас будет спрашивать за то, как заповеди Его выполнялись или не выполнялись. И очень серьезный момент, к которому мы с вами приближаемся, почему Писание очень много, серьезно предупреждает об опасности идолослужения, идолопоклонства. Почему? Потому что идолопоклонство или идол – это альтернатива Богу. Идол – это альтернатива Богу. Не зря, когда мы был предложен для прочтения текст Писания, мы услышали такую фразу, что нельзя одну заповедь, вторую заповедь читать без первой. Мы опять возвращаемся к прочитанному тексту. Смотрите, с чего Господь, самая первая заповедь, с чего Господь начинает давать закон свой? Я Господь. Именно с этого начинается утверждение. Я Господь, Бог твой. Я, никто другой. Идолопоклонство – это альтернатива Богу. Заповедь об опасности идолопоклонства, она дана сразу после утверждения имени и авторитета Господнего. И именно это отчетливо говорит о том, куда, на какую высоту претендует сатана через то, чтобы навязать человеку идолопоклонство. Почему эта заповедь не дана десятой? Почему она не дана хотя бы после заповеди о субботе, после четвертой заповеди? Почему сразу после того, когда Господь говорит, я Господь Бог твой, и дальше, да не будет у тебя других богов? Мы с вами очень серьезно рассматривали текст, как возлюбить Господа Бога всем сердцем, душой, разумением и крепостью. Это основная заповедь. Это основная заповедь. Надо прямо сказать, что именно в эту заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью» включается и вот эта заповедь, которую мы сегодня рассматриваем, «Не сотвори себе кумира». То есть, если что-то мы выставляем как альтернативу Богу, или у нас что-то появляется, это отчетливо говорит, что любви к Богу нет. Если что-то появляется в нашей жизни и претендует занять место для того, чтобы я ему служил, о чем мы позже немножко скажем, явно свидетельство того, что первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего», она разрушена. В русской Библии написано «Не делай себе кумира». На языке оригинала стоит слово «идол». То есть кумир, идол фактически одно и то же. Не сотвори себе кумира. И важно отметить, смотрите, давайте снова обратим внимание на 4 стих. Книга Исход, 20 глава, 4 стих. Не делай себе кумира или не сотвори себе кумира. Это сразу, на что Писание нацеливает наше внимание. Не делай себе кумира. Второе, связано опять с идолом. Это следующий стих, 5. Не поклоняйся им и не служи им. Первое, не делай кумира. Это не все. И не служи им. Важно отметить, что если идол есть, идол – это всегда альтернатива Богу. Если идол есть у кого-то, у меня, у кого-то здесь присутствующих, важно отметить одно, что никогда я нейтральным по отношению этого идола не буду. Если идол есть, обязательно я ему буду служить. Если есть идол, я ему обязательно буду служить. Что значит служить ему? Мои материальные средства будут туда уходить. Мое время будет туда уходить. Мое размышление будет туда уходить. И что самое важное отметить, весь мой образ жизни будет подчинен служению кому? Этому идолу. Библия прямо говорит, что когда люди не знали Бога, да, то они кому служили? Служили греху. Где служили? Везде. Дома, на работе, в семьях они служили греху. Служили идолам. Идолопоклонство является одним из грехов. Когда человек приходит к Богу, он начинает служить Богу. Где? Вот в тех же самых местах, в которых он служил греху, он служит Богу. На работе, дома, с друзьями, с соседями он служит Богу. То есть, важно отметить, что если человек служит Богу, служение Богу – это не труд церкви, это не проповедь, это не рассказать стихотворение, не сыграть на музыкальном инструменте. Служение Богу – это образ жизни. Следовательно, служение идолу – это также образ жизни, это также стиль жизни. Не делай себе кумира и не служи им. Еще одна очень важная деталь. Заповедь против идолопоклонства, направленная против идолопоклонства, она направлена на формирование здравого сознания человека. То есть это в наших интересах, друзья, чтобы очень серьезно относиться к идолопоклонству. Это нам нужно. Это нам нужно, чтобы мы понимали, что если появляется идол, это всегда альтернатива Богу. И вот туда будет уходить вся моя жизнь. Семьи рушатся, контакты рушатся, все, человек привязался к чему-то, все, не трогай меня, все, я уже привязан к чему-то. Человек боится об этом сказать. Безусловно, когда сегодня звучит фраза, вот человек служит идолу или он занимается идолослужением, почему-то вот настолько обмануто сознание, почему, понятно почему оно, обмануто сознание человека, он думает, что он не служит идолу. А что, у меня истукан какой-то дома? А что у меня там, да я никому не поклоняюсь, я свободный. Очень часто можно слышать эту фразу. Ах, если бы это действительно был свободный. Вот реально, сколько времени у тебя есть какое-то определенное занятие, мы будем об этом подробно говорить. Сколько времени ты Богу посвящаешь? И сколько времени ты посвящаешь кому-то другому? Сколько времени ты посвящаешь Богу? Смотрите, Писание говорит о том, что пребывать в Слове Божьем необходимо днем и ночью, молиться постоянно, обратите внимание. Когда человек находится на работе, как я могу Богу служить? Да, ты можешь служить Богу, а можешь и не служить Богу. Для того, каким образом может проявляться мое служение Богу на работе? Писание прямо говорит, как необходимо выполнять работу. Делайте от души, как для Господа, а не для человека. Не так давно пришлось соприкоснуться с одним очень неприятным моментом. Когда молодой человек, ну там какая-то неприятность на работе произошла, не, на дороге вернее, ну и он стал объяснять тому человеку, который управлял движением, просто, ну, объяснил ему, кто он есть. До этого употребил слова, которые абсолютно просто не к лицу. О чем мы говорили, если внутри это грязь, то, безусловно, эта грязь в таких вот моментах обязательно выскочит. Обязательно выскочит. Я говорю, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Ну, явно видно, что человек просто проиграл. Но если ты живешь этим, а теперь послушай, пожалуйста, молодой человек, сколько ты фильмов смотришь, сколько ты на компьютере сидишь, и ты думаешь, что ты свободный? Ты позволяешь себе, чтобы постоянно в твое сознание заходило, заходило, заходило. Поэтому он оттуда будет и выходить. Так в итоге, кому ты служишь, ты носишь имя, название верующего человека, но ты абсолютно на него и не похож. Почему? Название-то верующий, а жизнь-то совершенно другая. Немножко улыбнемся, рассказывают про один вот момент такой, когда продавали пирожки на рынке. И говорят, горячие пирожки. Ну, горячие пирожки можно покушать. Купил один из людей, говорит, слушай, они холодные, говорит, название-то, говорит, горячие. Вот так и получается, друзья, в жизни. Название-то, вот христиане, а то, что внутри, ну, это вопрос другой. Главное, название. По названию, друзья, мы не будем спасаться. Потому, друзья, мы будем еще возвращаться к очень серьезным вопросам и подробно рассматривать очень важные детали, связанные с идолопоклонством. Но важно отметить, что если человек не служит Богу, то это явно видно в его образе жизни. Явно видно. И доказывать не надо. Если он служит Богу, он старается это делать, даже если сделана была ошибка, если где-то человек не сдержался, но человек служит Богу, для него всегда легко попросить прощения. Для него всегда легко пойти на примирение. Не так ли? Мы люди, мы спотыкаемся, Писание говорит, все мы много согрешаем. Но когда человек, если он служит Богу, он прекрасно понимает, где он поступил неправильно, и он готов идти на примирение, он просит прощения. Это явно показатель того, что человек служит Богу. Заповедь, еще после, важная деталь, смотрите, когда Господь давал закон народу израильскому, то деталь следующая. Народа было очень много. Очень много. Но что говорит Писание? Очень важная деталь. Я Господь Бог твой, не ваш. Твой. Дальше. Важная деталь. Не делай себе кумира. Я Господь Бог твой, но когда Библия предупреждает об идолослужении, там не стоит местоимение наш. Мы. Там ты, твой. Не прикроешься, человек, что ты в хорошей церкви, не прикроешься тем, что у тебя родство хорошее, когда Библия говорит об идолопоклонстве или о служении Богу. Идолопоклонство – это альтернатива служению Богу. Человек служит Богу лично, сам. В то же время, если он поклоняется идолам, то это его личное. Поэтому именно к человеку направлена эта заповедь. Обратите внимание, проанализируйте тексты. Везде сказано «тебе, твой». Речь идет исключительно об отдельно взятом человеке. Личная внутренняя ориентация, если я к чему-то привязан, она определяет мой стиль жизни. Вот почему Писание очень серьезно предостерегает нас об опасности идолопоклонства. Если человек служит Богу, это видно везде, друзья. Это видно в словах его, это видно в поведении его, это видно во внешности его, это видно в образе жизни. Человек не может быть нейтральным. Он служит или одному господину, или другому. Но двум служить нельзя. Мы рассуждали с вами об этом. Невозможно служить двум господам. Есть на земле два владыки. Один Господь, второй князь мира. Помните, Христос прямо говорит, идет князь мира. Люди либо служат Богу, либо служат дьяволу. В зависимости от того, кого они избирают, вот этот принцип поклонения кому-то, высшему себя, Он всегда работает. Если он не направлен на Бога, то он направлен на идола. А это значит, что я его почитаю высшим себя. Я дорожу встречи с этим идолом, когда наконец заветную кнопочку включу и там посмотрю, кто на свете всех милее, всех прекрасней. Друзья мои, Писание прямо предупреждает нас, говорит о том, что вот это поклонение, оно может либо в одну сторону направляться, либо в другую. И то, кто для меня, кого я почитаю высшим себя, и определяет мой образ жизни. Мы сейчас, друзья, будем молиться. Время наше подходит к тому, чтобы обратиться к Богу, который это предупреждение делает сегодня и нам, жителям Нового Завета. Дети, храните себя от идолов. Если он есть, к нему сердце привязано. И это обязательно будет видно в твоем образе жизни. Очень важно Писание говорит о том, где участь всех идолослужителей. Это всегда надо помнить. Это не запугивание. Это реальность, о которой Бог открыто и прямо предупреждает. Если человек служит идолу, участь в озере огненном. Некоторые отдельные, ярко выраженные идолы и форму их поклонения мы будем рассматривать в наших дальнейших беседах. Поэтому, друзья мои, вот это то, с чем мы сегодня познакомились. Хоть мы читали с Ветхого Завета, это остается в силе, это очень важное, серьезное предостережение также и в Новом Завете. Опасность идолопоклонства пусть заставит нас сегодня заглянуть в себя. Кому я служу? Если я служу Богу, могу ли я, смотря на свою жизнь, сказать, что жизнь моя действительно является служением Богу? Это очень серьезный вопрос. Итак, не сотвори себе кумира и не служи ему. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни, пусть альтернативы Богу не будет в моей жизни. Жизнь должна принадлежать Богу, который дал эту жизнь нам, но ни в коем случае не кому-то другому. Мы помолимся пред Господом нашим. Аминь.